Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. Сегодня пятница и заключительная беседа нашего цикла, посвященного новомученикам и исповедникам русской церкви 20 века, репрессиям, через которые люди проходили в 20 веке. Этот цикл мы решили, собственно, дать в эфир в связи с тем, что 30 октября, вчера, 30 октября – это день памяти жертв политических репрессий. Вчера на Бутовском полигоне в Подмосковье, теперь уже, наверное, и в Москве, можно сказать, проходила традиционная акция памяти с чтением имен 20 762 человек, которые в этом месте были расстреляны без суда и следствия, естественно, без права на защиту и похоронены. И сегодня отчасти продолжаем этот разговор, потому что в нашей студии совершенно уникальный человек, прилетевший к нам, кстати, из Калининграда. И прилетевший не просто так, но с книгой стихов, а точнее даже с поэмой собственного сочинения. Поэма эта называется «Бутовский реквием». И в нашей студии монахиня Амвросия Хромова, насельница монастыря в честь Державной иконы Божьей Матери в Калининградской области. Матушка, спасибо, что вы здесь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, конечно же, Игорь Горькавый, руководитель мемориального центра Бутово, человек, который лично для меня эту удивительную поэму и открыл. Игорь, приветствую вас.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Часто мне приходится видеть стихи современных поэтов. В разных соцсетях люди публикуют свои вирши, иногда что-то присылают, просят посмотреть. Поэтому, когда, Игорь, вы мне сказали, я сейчас... откровение, да, такое сделаю. Когда вы мне сказали, что вот у нас появилась поэма, которая называется «Бутовский реквием», я так внутренне, ну, да-да-да, хорошо, я понимаю, да. Современная поэзия замечательная, имеет право на существование, все очень хорошо, и когда вы мне прислали эти стихи, и я их открыла, я поняла, что у меня в голове, извините, зазвучала ахматовская поэма «Без героя». Вот такое впечатление на меня «Бутовский реквием» ваш, матушка, произвел, и мне бы очень хотелось, чтобы наши слушатели сегодня подробнее познакомились и с вашими стихами, и с вами, чтобы вы рассказали о том, как этот замысел родился у вас в голове.
В 2018 году я поехала на Бутовский полигон, поехала помолиться. К тому времени я думала, что я больше не буду писать стихов. Я думала, что буду только молиться. Вот. Я поехала со своими прошениями, со своими личными просьбами к новомученикам, потому что новомучеников очень чту и люблю. Я, честно говоря, даже не представляла масштабности того, что там происходило на Бутовском полигоне. Я практически ничего о нем не знала. Когда я приехала туда, я зашла в храм, помолилась. Потом приехала я как раз-таки накануне памяти всех репрессированных, 29 числа.
Октября.
29 октября. Было очень мокро, было очень сыро. Вот. И я обращалась к новомученикам, ко всем священникам, монахиням, монахам, ко всем убитым на Бутовском полигоне и просила разрешения своей ситуации. Но самое удивительное то, что после этого я вдруг услышала гул, и через мою жизнь начали приходить судьбы людей. Я начала их видеть мысленным взглядом, как будто я начала видеть их жизни, как в кино. То есть это был такой поток. Ну, и я села в машину, потому что я плохо очень передвигалась. Накануне я умудрилась упасть с колокольни, на колокольне, на лестнице.
Подождите, вот. На колокольне вы или с
колокольни? На колокольне.
Это важно. То есть внутри колокольни, но фактически вниз, то есть с нее.
На колокольне, да. Господи, помилуй, я ходила с клюшкой, вот мне было очень больно ходить. Тем не менее, вот мне очень надо было там побыть, помолиться. И вот после этого ко мне начали приходить строки, я села в машину, и я так говорю... человеку, который меня привез. Ты знаешь, у меня будет поэма, там будет человек 12, наверное, или 10. героев. Я говорю, там будет крестьянин, там будет монах, там будет медсестра, там будет поэт.
И вы называете всех?
Я всех их назвала практически. Я говорю, там будет шофер, который будет их всех возить. Я так вот сказала, вот так очень легко, и все. Она говорит, ну посмотрим, что это будет. Я говорю, знаешь, там будет... Я говорю, каждый будет говорить на своем языке. И сказала, и действительно они начали приходить. Начали приходить строчки. Самые первые строчки, которые мне пришли. А поутру истопник, крепкий еще старик, и выгребет кочергой крестик нательный мой. Это и образ священника. Потом я увидела такую картинку, как священник вспоминает свое детство, как он видит себя маленьким мальчиком, зима на дворе, он прибаливает, и ему неуютно. Вот. И отец подарил ему книжку Андерсена. Вот он читает эту книжку, и он вспоминает, как за окном роится снег, папа читает «Жития», а он читает свою книжку, вот. И вспоминает он это перед своим расстрелом. Почему в предсмертный промежуток мальчиком увидел я себя? Вот. Я увидела, я же говорю, я видела это как картины, как в кино. И потихонечку они начали приходить все.
Ну, не первый раз, разговаривая с поэтами, слышу вот эту формулировку: стихи пришли, стихи стали приходить, как будто бы это не вы пишете, но они к вам откуда-то спускаются.
Я многократно хотела отказаться от этой поэмы, потому что было очень тяжело. Ну, что у меня дело, что ли, мало в монастыре? То есть это помимо того, помимо всех дел, которые у меня есть, помимо моих послушаний, вот, еще вот такое вот, это постоянный хор, это постоянный гул, этот хор, это эти стихи, этот хор бьенных я слышала и в звуке чайника, я слышала его везде, я никуда не могла от этого уйти, не могла отказаться от этой музыки. Я хотела отказаться, и как только я собиралась отказаться от этой музыки, я про себя думала, все, в конце концов, я брошу. Тем более мои друзья поэты говорили, Амбросий, ты что, с ума сошла? Зачем ты вообще за это дело берешься? Ты же лирик. Ты лирик. Пиши стихи. Пиши о звездах, пиши о красоте, о природе. Зачем ты? Кому это надо? Но я ничего не могла с собой поделать. Вот как только я думала про себя, вот все, оставлю в покое, все, не буду я больше об этом думать. Не буду жить этими жизнями, не буду думать о них, даже вспоминать не буду. Вот ко мне кто-нибудь приходит, приносит книгу. Там какая-нибудь статья о Бутовском полигоне, о расстрелянных на Бутовском полигоне. Воспоминания там. И каждый раз, каждая эта весточка, которая ко мне приходила, она отзывалась в моем сердце, у меня сердце подпрыгивало. Это было ощущение, что ко мне пришло письмо из дома. Я не могу это объяснить, вот только вот такое чувство, что ты живешь где-то, ты понимаешь, что, наверное, твои родственники где-то там погибли, да, вот, а ты один остался в живых. Ты живешь в далеком городе, у тебя своя жизнь, и вдруг тебе приходит письмо из дома, в котором говорят, а вот твои родные живы, а вот это там, а вот это так, а у этого было так, а вот этого было так, пока ты живешь там один на чужбине. Вот это было чувство, что каждая весточка была для меня как письмом из дома. И я стала писать об этих людях, я стала писать им, я стала писать о них, как пишут о самых дорогих людях, как пишут им.
Прочтите, пожалуйста, вступление к вашей поэме.
Ну, там поэма устроена так, что там 10 голосов, 10 судеб, 10 человек из разных сословий, из разных социальных слоев. Это люди, которые перед лицом смерти говорят о самом важном для них. Вот. И поэма открывается вступлением. Самым сложным в поэме было вступление, потому что оно у меня было другим. И изначально я хотела написать это вступление. Мой хороший друг Валентина Борисовна Соловьева, которая поэт, которая, кстати, помогала мне очень с «Реквием», она мне дала очень много ценных рекомендаций, очень помогла. Вот. Она сказала: ты знаешь, когда ты пишешь свое вступление, я тебе не верю. Расскажи мне то, что ты видела во сне. Потому что помимо этого начались сны. Я видела Бутовский полигон в то время, когда он был местом запустения. Я говорю: а как же так, я напишу, это же такое сокровенное. Она говорит: а ты напиши, как есть. Вступление. В Подмосковье, за глухим забором, забытье стоит, как часовой. За бурьяном, хлябищем и сором черный ров под талой водой. Бога нет, это всем известно. В ночь на Пасху спит честной народ. Через полчаса Христос воскреснет. В Бутове начнется крестный ход. Шествие расстрелянных. Все ближе звон кадильниц слышится в ночи. Скоро я священников увижу в алых облачениях из парчи. Вслед за ними крылья черных мантий, клобуки монахов длинный ряд. И нездешним светом лики братий изнутри сияют и горят. Выпив залпом чашу высшей меры, все приняв, бесчестие, пытки, суд, бывшие дворяне-офицеры строго и торжественно идут. А за ними пахари, кормильцы, от земли не поднимая лиц, будто встарь к заутренне в столице помолиться Богу собрались. Кто в тулупе драном, кто в рубашке, кто в лаптях, а кто и босиком. Ветхие одежки нараспашку, каждая одежка с номерком. Чередой во вретище убогом, с крестиком нательным, без креста. Все они идут одной дорогой праздновать воскресшего Христа. Тонет мир в кладбищенском молчании. Бог воскрес, откликнись, кто живой? Крестный ход идет в апреле раннем, молится над спящей Москвой.
Хочется паузу взять и посидеть немножечко с этими стихами, подумать и с ними пожить. Представляете, да, мое читательское вот это ощущение, когда, ну, ожидая увидеть современные стихи, я открываю, и меня совершенно пронзает вот это ощущение причастности к чуду, причастности как читателя к чуду вот этих стихов. Игорь, вы перед началом нашего разговора точно заметили, что для литературы «Реквием», конечно, не столь распространенный жанр, к которому авторы часто прибегают, как в музыке, например. И что «Реквиемы», посвященные, собственно, людям, пострадавшим в годы репрессий в 20 веке, их можно сосчитать по двум пальцам. Первый «Реквием» — это «Реквием» Ахматовой, а второй «Реквием» написала матушка Амвросия.
Вообще интересная вещь. А вы знаете, в чем дело? Сам по себе жанр «Реквиема» литературного — это нововведение Анны Андреевны Ахматовой. Дело в том, что «Реквием» — это музыкальное произведение, точнее сказать, это заупокойное месса, которое служится в западноевропейской, латинской или, если угодно, католической традиции. И поэтому всем известен, конечно, «Реквием» Моцарта, но есть и другие авторские сочинения музыкальные для этого богослужения. А вот Ахматова взяла уже устоявшуюся метафору «Реквиема» и превратила в поэму. И матушка, не повторяя композиционно поэму Ахматовой, она, конечно, на нее делает там множество таких референсов, ссылок, действительно, но это потому, что она занимается тем же самым, она тоже увековечивает память безвинно пострадавших. И мне очень, кстати, знакомое чувство, о котором вы сейчас говорите, я тоже когда-то впервые прочитал эту поэму, и я должен здесь слово благодарности еще адресовать другому поэту наших дней, тоже уделяющему большое внимание теме памяти новомучеников, Людмиле Кононовой. Вот этот замечательный самобытный поэт из города Вятки, с которым мы давно дружим. Вот наш Кулемёва позвонил и сказал, что есть такой человек. Я тоже с большим скепсисом отнесся к очередной попытке рассказать в поэтических формах в Обутовском полигоне. Но когда я прочитал тогда еще первый вариант рукописи, понял, что да, это очень серьезное произведение, с которым надо работать, но которое имеет все шансы на то, чтобы стать сильным высказыванием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Монахиня Амвросия Хромова, насельница монастыря в честь Державной иконы Божьей Матери в Калининградской области, и Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово, проводят с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня об удивительном явлении в нашей современной литературе, поэме «Бутовский реквием», которая буквально в 24-м году опубликована. Матушка Амвросия – автор этого поэтического текста, и мы через вас, через ваши стихи видим людей, которые на Бутовском полигоне были расстреляны и похоронены. Они оживают перед нашими глазами. И мне кажется, что, вот знаете, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. То есть мы никогда не можем просчитать, что у поэта случится на выходе. Да? То есть мы можем его увидеть в процессе творчества и так далее, но что будет на выходе, это непонятно. И то, что через вас заговорили с нами эти люди, совершенно разные типажи. На мой взгляд, конечно, это чудо. 10 героев, у каждого действительно своя судьба, свой голос, свой характер. И с каждым из них хочется посидеть, поговорить и помолчать. И поговорить и помолчать с ними получается, матушка Амвросия, через ваши стихи. Игорь, в продолжение темы вот этого поэтического реквиема, да, по сути, не сложившейся традиции, но теперь уже традиции. Вот Ахматова первая, вот сейчас мы в руках держим бутовский реквием. Как вы думаете, насколько для нас сегодня подобная поэма, подобное произведение значимо, и какую роль оно может сыграть и занять в нашей жизни?
Мне кажется, Алла, что это книга, это произведение матушки Амвросии очень значимо вообще в современной христианской и шире в современной русской культуре. Почему? Потому что нам не хватает сильных эмоциональных высказываний, которые были бы грамотно литературно оформлены, которые бы именно достигали глубину ума и сердца человека на эту тему. То есть информации о репрессиях более чем достаточно. Ее нужно гораздо больше, но на самом деле ее много. Есть книги, есть конференции, есть даже несколько мемориальных комплексов. Да, эта тема, она в каком-то смысле там уходит в тень сейчас, ее, может быть, даже кто-то пытается замалчивать, но на самом деле эта тема, она уже с точки зрения информационной довольно хорошо раскрыта. Но вы сами сталкиваетесь с тем, что мы вот живем в обществе, где люди вроде бы все знают, но от этой темы отворачиваются, от этой темы отказываются, им не хочется выходить из зоны комфорта, и просто говорить с ними, приводя очередные рациональные аргументы и как бы их вот заставляя думать о том, что вот происходило в 37-38 годах, вообще что случилось с нашей страной, это необходимый труд, который мы совершаем по мере наших скромных сил. Но все-таки вот то, что сделала матушка Амвросия, мне кажется, способна. Мне много людей уже написали. Бывает так, человек приехал на Бутовский полигон, даже прошел через экскурсию, даже побывал в музее памяти пострадавших. Потом на выходе взял эту книгу и вот уже едет в метро или в машине, и вечером вдруг телефонный звонок или смс-сообщение. Говорит, я потрясен, я рыдал, или я рыдала. Понимаете? То есть эта книга, она способна на большее, чем научные труды. Она способна человека именно погрузить вот в эту тему и заставить его не только умом, но и сердцем воспринять то, что случилось. Вот то, что мы пытаемся сделать на Бутовском полигоне за все эти 30 лет существования там церковно-общественного мемориала, мы пытаемся у людей вызвать какое-то сочувствие к тем, кто на Бутовском полигоне пострадал. Для нас на первом плане эти люди, вот их судьбы, они наши братья и сестры, а некоторые и наши святые отцы, и наши молитвенницы, этой новомученицы, да, вот, и мы вот этого не всегда можем достичь теми средствами, которые есть вот, ну, вот в арсенале обычной современной культуры, а поэзия, она способна вот этот эмоциональный мостик перекинуть.
Абсолютно с вами согласна, есть у нас свойства, сейчас в силу мощности потока информации, в котором мы живем, вырабатывать в себе определенную защитную реакцию и глубоко в себя, очень точно вами найденное слово, информацию, вот эту самую не впускать. Не сведения, знания там или что-то еще, а именно информацию. Мы выстраиваем защитный барьер, потому что и так ее слишком много сыпется на нас с разных сторон. И поэзия как раз, она может этот железный занавес пробить. Потому что мы начинаем открываться навстречу стихам. Ну вот смотрите, хор Хлеборобов, да, обращаюсь к тексту Бутовского реквиема. «В душном небе грают вороны, разлилось слащастье реками, нашим вдовам лихо солоно, за сирот вступиться некому. Вянут, сохнут травы сельные, мрет скотина от бескормицы, и за души убиенные хлеб у Каина не родится». И вот эти строчки: «И за души убиенный хлеб у Каина не родится». Так, раз, и тебе молния такая по голове. Потому что это то, что уже не отпустят на эмоциональном уровне, а из эмоционального уровня перейдет обязательно в интеллектуальный.
Мне кажется, что здесь еще, знаете, достоинство этого произведения и литературное, и, может быть, даже шире именно в культурологическом аспекте, это то, что матушка, она не просто нам дает 10 портретов, она на самом деле говорит фактически языком каждого из этих 10 персонажей. Вот вы сейчас прочитали фрагмент раздела, посвященного крестьянам. Это самая тяжелая тема. Вот знаете, у нас, ну, худо-бедно, но какие-то есть произведения, посвященные новомученикам, будто и пострадавшим. Может быть, это не художественные фильмы, но есть книги написанные, есть «Жития», есть «Иконы». Есть, возможно, какие-то не такие сильные, но все-таки высказывания о известных людях, пострадавших в Бутове. А вот крестьяне, они никому не нужны, а их больше всех. Вот понимаете, эти тысячи обычных вот этих хлеборобов, хор которых сейчас вы процитировали, они-то в основном и лежат на бесчисленных бутовских полигонах по бескрайним просторам бывшего Советского Союза. Они главные жертвы кулацкой операции по секретному приказу 2-447. И они никак не представлены в том пространстве современной, даже будем брать уже, православной, современной православной культуры. Да? То есть вот их голос не слышен. Их голос не слышен. Их мы не поминаем практически в храмах, в отличие от пострадавших за веру. Ну, худо-бедно, в разных епархиях есть синодики с именами пострадавших священнослужителей. Очень редко, но есть такие епархии, которые над этим работают. А вот крестьяне того села, которые жили вот здесь, вот на этом месте, да, где стоит сейчас этот храм условный, они практически никак не поминаются. И вот те слова, и матушка, она ведь, если вы почувствовали, наверное, Алла, она подобрала интонации народной песни. Это хор, это действительно песня. Здесь и тут в разных главах звучат на самом деле разные мелодии, разные интонации. Но это, конечно, вот еще предстоит, наверное, открыть тем людям, которые будут поэму читать.
Матушка, а вы думали об этом и во всем, о чем Игорь говорит, когда создавали вот эту первую часть с хором крестьянским?
Крестьянским хором? Дело в том, что у меня сложился образ человека, я тоже его видела, да? Когда я написала о нем историю Гора Ивановича, я написала. Мне позвонила моя знакомая и сказала: ты почему списала историю моего дедушки? Потому что он очень боялся, у них дома висела икона, венчальная икона, венчальный образ, вот. И поскольку ходили по домам, вот, и зачастую, если увидят икону, то человек попадал куда-нибудь, да, пропадал, вот, его убивали, репрессировали, вот. И в один прекрасный день он до такой степени начал бояться, что послышался стук в дверь, на самом деле это был ветер, что он схватил икону и захотел убрать. А жена ему говорит: руки-то, Егорка, высохнут, как плеть. Скатимся под горку, боязно смотреть. То есть она его остановила. Вот. Но все равно ему не удалось избежать этой участи, потому что он был, кстати, человеком, который принял советскую власть, вот, отдал все, ну все же будет наше, отдал все. Когда увидел, насколько было бесхозным отношение ко всему, вот.
В колхозе вы имеете в виду?
Да, в колхозе, да.
То есть он сначала все свое имущество передал колхозу, а потом увидел, в каком запустении все это в колхозе.
Он сильно разочаровался, и в один прекрасный день он сказал все, что думает об этом. Нелестно, нелестно сказал. Ну, естественно, нашлись те, кто донесли. Вот.
И в 37-м году его расстреляли.
Потому что раньше можно было даже статью получить за недоносительство. За недоносительство, да, человек мог быть репрессирован.
А вы конкретных людей имеете в виду, когда пишете крестьянин, поэт?
Конкретных.
Совершенно конкретных. Чьи судьбы связаны, ну, оборвались, скажем, да?
Оборвались, да.
Да. То есть вы просто поэтически перекладываете...
Ну, понимаете, на самом деле все гораздо, все и проще, и сложнее. Не знаю, я даже не знаю, как это объяснить, но, безусловно, истории этих людей, они имеют отголоски в реальной жизни, имеют отсылку к реальной жизни. Но в то же время сказать, что вот конкретно этот герой, вот, этот герой имеет отношение к этому прототипу, да, ну вот оно так получилось, милостью Божией, да, что... Через одного человека выстроился целый хор подобных судеб, хор подобных людей, да, вот через крестьянина, да, через крестьянина. И образ крестьянина написал, наслушавшись рассказов моих друзей, о их прабабушках, прадедушках, да.
Тут очень важный момент, мне кажется, что, скажу несколько слов как редактор, что действительно мы думали с матушкой о том, стоит ли привязать эти главы к конкретным людям, пострадавшим на Бутовском полигоне. Конечно, у большинства этих героев есть реальные прототипы, но, с другой стороны, очень важно нам показалось, знаете, вести такой соборный подход, то есть чтобы, как в Древней Руси говорили, лики. Помните, на иконе всех святых стоят лики святых по типам святости. Вот здесь тоже есть лики. Здесь есть сообщество хлеборобов, здесь есть офицеры, священники и так далее.
Монахиня Амвросия Хромова, насельница монастыря в честь державной иконы Божьей Матери в Калининградской области, и Игорь Горьковый, директор мемориального центра Бутово, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о поэтическом произведении матушки Амвросии, «Бутовском реквиеме», современной поэме, которая, наверное, в моем сознании, во всяком случае, уже заняла место через запятую с произведениями Анны Андреевны Ахматовой. Я Алла Митрофанова. Сейчас буквально на пару минут прервемся и потом вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии монахиня Амвросия Хромова, насельница женского монастыря в честь державной иконы Божьей Матери в Калининградской области. Кстати, матушка, огромное спасибо владыке Черняховскому Славскому Николаю за то, что он вас отпустил.
Огромное
епископу
спасибо.
Николаю, да, за то, что, потому что без его благословения вы бы не были сегодня на радио «Вера». Передавайте ему, пожалуйста, поклон. Игорь Горькавый, директор мемориального центра Бутово на Бутовском полигоне. И мы продолжаем разговор, собственно, о поэме «Бутовский реквием». Вот, Игорь, вы уже упомянули, что здесь у нас, с одной стороны, среди героев этой поэмы конкретные люди угадываются, а с другой стороны, ведь они объединены в хор. Мне кажется, это, знаете, такой образ, ну, вот действительно церковной соборности, где каждый перед Богом предстоит лично, и при этом люди образуют общину. И каждый голос безусловно и бесконечно важен, и при этом хор голосов – это такое, ну, общее свидетельство о любви перед Богом. И да, это вот именно то, что в церковной жизни, то есть, причем не коллектив, куда, да, советская власть загоняла людей в коллективы, в колхозы, коллективные хозяйства. И там, ну, в моем сознании такие условные Урфинджус и его деревянные солдаты. То есть всех под одну гребенку. И не высовывайся. Хочешь получать образование, вот у тебя 7-летняя школа, и хватит с тебя. А если ты считаешь, что ты там умнее всех, то забудь, паспорт там у тебя изымем, и даже не выдадим тебе его, у колхозников же не было паспортов. И никуда ты не поедешь, сиди и не высовывайся. А здесь именно сообщество личностей.
И да, и нет, Алла. Вы знаете, я скажу так, что, конечно, мы имеем в виду здесь типы, исторические типы. Во многом эта задача облегчается для нас самим характером репрессий, потому что советская власть, организуя большой террор в 30-е годы, она исходила из своих социологических представлений. И в этом печально знаменитом секретном приказе 20447 и в других подобных документах перечисляются так называемые контингенты. Это социальные группы. И вот принадлежность к этой социальной группе, она становилась для человека страшным риском. Ну, например, там есть такая, здесь есть социальная группа, как уже упомянутый, кулацкий элемент, это вот те самые крестьяне. Хотя, надо сказать, что кулаков уничтожили уже к 1932 году, поэтому имелись в виду практически разного достатка люди, но не согласные с колхозным строем. Иногда даже переехавшие в город, бывшие крестьяне. Церковники – это тоже контингент, упомянутый в этом секретном приказе.
Церковники – это слово из лексикона НКВД.
Да, это прямо вот цитата из секретного приказа. И на самом деле это слово, подразумевавшее не только православное духовенство, в зависимости от региона туда попадали и мусульмане, и буддисты. Но в первую очередь, и сам термин свидетельствует, это, конечно, относилось к православному духовенству и активным мирянам. То есть тем, кто занимал активную такую духовно-нравственную позицию. А бывшие – это еще одна категория, еще один контингент, который прямо вот в отчетной сводке НКВД по репрессиям, там в специальную графу заносятся бывшие люди, так прямо они назывались.
Бывшие
это
люди, да.
Офицеры, это дворяне. Это те люди, которые еще недавно, до 36-го года, назывались лишенцами и так далее. Вот в каком-то смысле вот эти типы, они воспроизводят траекторию судеб подобных людей. Конечно, у каждого человека уникальная жизнь, уникальные личности. Мы вот хотели как-то вот такой оптикой все это рассмотреть, чтобы и индивидуальное личностное осталось, и коллективное, вот такое, я бы сказал, историческое тоже присутствовало.
Вообще, слушаю вас и снова думаю о новоязе, но даже не в оруэлловском смысле, а в том смысле, что вот как, знаете, какие новые... Но новые значения в советское время, вот особенно в период вот этой самой, да, коллективизации, раскулачивания, вкладывались в, казалось бы, всем известные слова. Что такое бывшие люди? Как человек может быть бывшим? То есть был человеком, стал насекомым? которое можно прибить. Но, видимо, в НКВД человека так и воспринимали в соответствии с тем, как, ну, как Родион Раскольников, да, он же считает, что люди делятся на людей и вошь. Поэтому, если ты человек, ты можешь взять тяжелый предмет, пойти убить вошь. Ну вот, и примерно такая же логика очевидна в НКВД. Да, бывшие люди.
Не только в НКВД, а вы знаете, посмотрите плакаты конца 20-х, начала 30-х годов. Там, ну, хотя бы даже знаменитый рисунок советского плакатиста-художника Дени «Трубка Сталина», где в дыме трубки Сталина вылетают НЭПочи, там, буржуи и так далее. То есть это все, да, это марксизм в действии. Это не просто какая-то теория. Вот наша страна прошла через страшный эксперимент, когда отвлеченная теория и не очень адекватная реальности, она стала руководством к действию.
Еще часто, вот, может быть, знаете, еще особенно я об этом думаю в связи с тем, что недавно работала с текстом, подготовила лекцию тетралогии Федора Абрамова «Братья и сестры», и там у него колхоз называется «Новый путь», потом он у него там называется «Новая жизнь» в одном из романов, но тем не менее, вот он, «Новый путь» и «Новая жизнь», и я сижу и думаю, но ведь это же, вот это вот слово «новый», да, так Достоевский его любит использовать в романе «Идиот», в связи с этим словом очень много смыслов зашито. Оно отсылает к откровению Иоанна Богослова. «И увидел я новое небо и новую землю». Да, вот образ нового Иерусалима, образ вечной жизни. У Достоевского в романе «Идиот» Неаполь не случайно возникает как новый град, то есть новый Иерусалим. И это все, это же настолько глубокие образы. И вот получается, что в названии там «Новый путь» или «Новая жизнь» по идее вшита вот такая задача, но только как стоит изъять Бога из этой системы координат, и все сразу начинает сыпаться. И вместо нового неба, новой земли, новой жизни, нового Иерусалима, новой пути, нового пути у людей не прав, не имущество и практически рабский труд, и так на протяжении страшных десятилетий. А шаг вправо, шаг влево, и ты либо в расстрельном рве, либо где-нибудь в лагере, или в местах заключения тюремного.
Очень важно, что в этот момент еще не только обнулялось все то, что касалось человека как человека, но и память его стиралась. И вот то, что сделала в поэме «Матушка Авросия», она на самом деле дала возможность последнего высказывания людям, которые, они, наверное, это думали, наверное, у них эти мысленные диалоги были, но никаких свидетельств об этом невозможно было сохранить, потому что никто им не дал возможности написать близким письмо. Они даже и сами не знали, что их везут на Бутовский полигон до того момента, пока их не выгружали из автозаков, потому что в том самом секретном приказе, который я сегодня не раз уже цитировал, Ежов прямо пишет, что приговоренный к высшей мере наказания запрещается указывать, что они будут расстреляны. Их везли в пересыльный лагерь или куда-то еще, и вот они только там, на Бутовском полигоне, уже, скорее всего, догадались, что смерть совсем рядом, и какой-то вот последний вздох, какие-то последние мысли. Но что это были за мысли, мы по понятным причинам не можем узнать. А матушка нам дает возможность как бы это себе представить. И, может быть, какой-нибудь фрагмент из таких последних диалогов, матушка, может быть.
Ну, один из образов поэмы – это художник. Художник имеет реального прототипа. Прототип художника – это художник-аквалерист Владимир Тимирёв, сын Анны Тимирёвой.
Пасынок Александра Васильевича Колчака.
Да, да, да. Художник, расстрелянный на Бутовском полигоне по подозрению в шпионаже. Хотя о чем может идти речь, о каком шпионаже, если бы это был молодой человек, талантливый художник. В 23 года у него уже были персональные выставки. Вот. Кроме того, он сам делал детские игрушки, удивительные игрушки с огромной теплотой, с огромной любовью. Вот. Кроме того, юноша был влюблён. Это такой возраст, 23-24 года. Ну, какой шпионаж? Вот. И тем не менее, вот, он был убит на Бутовском полигоне.
В том числе как пасынок Колчака,
да. В том числе, да. И перед смертью он вспоминает свое последнее Рождество, которое он проводил в доме духовника Михаила Шика. К тому времени Михаила Шика уже арестовали. То есть все ждали, что он вернется. На самом деле, к этому времени он уже был убит на Бутовском полигоне. И вот молодой художник со своей мамой приезжает в дом к ссыльному священнику. Так и называется «Последнее Рождество». «Мы были крепким, связаны родством. Я и замерзший город Минусовый. Впервые с мамой это Рождество встречали мы очага чужого. У ссыльного священника в семье лампадка светит путнику в метели. За время, что отец сидел в тюрьме, детишки слишком рано повзрослели. На приступ ветер шел, и снег был слеп, а я из реек и из полотенца на радость детям смастерил вертеп. А мать слепила ясли младенца. Был ветер и напористей, и злей. Снег сыпался деревьям на макушке. Я детям рисовал лесных зверей. Мы вместе с ними делали игрушки. Шипели в печке мокрые дрова. Чужая радость отомкнула сердце. И не было теплее Рождества, чем в доме, где Господь укрыл лишенцев».
Володя Тимирёв, конечно, фигура особая. Я познакомилась с Бутовским полигоном благодаря тому, что увидела много-много лет назад документальный фильм под названием «Я к вам травою прорасту», в основу которого легла как раз судьба Володи Тимирёва. И люди, изучавшие архивы, да, рассказывали о том, через него, вот через судьбу этого молодого человека, изумительно красивого, действительно и талантливого, и виновного лишь в том, что он пасынок Александра Васильевича Колчака. Ну, в смысле, в том, что у его мамы случился роман с адмиралом
По-моему,
Колчаком.
По-моему, мама ведь тоже присутствует.
Да, и дело в том, что каждый образ строится так, что в поэме, что каждый герой поэмы обращается к самым близким. Это диалог с самыми близкими людьми. И вот там присутствует образ мамы, она обращается к нему, сыночку. «В тишину, как острый нож вонзится, краткое зловещее. Пора. Выводили ночью, как убийцу, с грязного тюремного двора. Юношу, художника, сновидца, жизни свет вдохнувшего в холсты, сделав на бесчувственных страницах жертвую позорной клеветы. Майской ночью долго мне не спится, лишь потом узнаю, отчего. Выводили ночью, как убийцу, мальчика, сыночка моего».
Светлый вечер на радио «Вера».
Монахиня Амвросия Хромова, насельница монастыря в честь Державной иконы Божьей Матери в Калининградской области, Игорь Горькавый, директор мемориального центра Бутова, проводит с нами этот светлый вечер. Мы читаем сегодня бутовский реквием матушки Амвросии, поэму, которая написана буквально недавно и издана, слава богу. Вот я держу эту книжку в руках, она совсем небольшая. И пронзительные стихи, которые здесь, в этой поэме, они нам... «Я к вам травою прорасту». Вот продолжение, мне кажется, да, этих замечательных стихов и этого фильма. Судьбы людей, о которых, матушка Амвросия, вы здесь пишете, они начинают входить в нашу жизнь. Как собеседники, как те, про кого когда-то постарались забыть и сделали все, чтобы вычеркнуть их из истории и из памяти в рот и рот. А вы их в эту память в рот и рот возвращаете. Это, конечно, это потрясающе. То, что вы это через стихи делаете, дает им такую колоссальную силу, этим людям.
Можно посмертный ответ маме?
Нужно. Как раз хотела вас попросить, чтобы вы это сделали. Прочтите, пожалуйста, как Володя Тимирёв отвечает своей маме Анне Васильевне Тимирёвой. Да.
«Ты все ждала, что на рассвете зимнем тебе навстречу выйду из тайги. Но сгинул я в официозном гимне моей страны, где все теперь враги. Ты все ждала, что в лагерь пересыльный приеду я усталый, чуть живой. Но не подняться мне из тьмы могильной. Меня казнили наспех под Москвой. Ты все ждала, что сломленный, гонимый, ночей тюремных выпивший раствор, вернусь к тебе, чтоб дальше берегли мы друг друга. Ждешь меня-то до сих пор. Хотела ты судьбу переупрямить, ждала без переписки 10 лет. Ты думала, что тяга-то с вождями забудется, как страшный сон и бред. Ты все ждала, что в низенькой землянке ночь напролет мы будем говорить. Очнемся от того, что с позаранку слетятся под окошко снегири. Ты все ждала сквозь боль и безнадежье, как может ждать на свете только мать. Ты прививала тем, кто был моложе, умение терпеть и выживать. Меня учила стойким быть когда-то под бременем болезней и разлук. Переживи последнюю утрату, прими ее, как из Господних рук.
Трудно говорить, матушка, после того, как вы свои стихи читаете, но вместе с тем требуется здесь, наверное, пояснение, да, Игорь, что такое 10 лет без права переписки. Ведь люди в то время не понимали, что если их близким вынесен такой приговор, он означает смертную казнь. Анна Васильевна Тимирева лишь спустя много лет узнала о подлинной судьбе собственного
сына. Анна Васильевна Тимирева провела более 30 лет в местах лишения свободы. И на самом деле ее встречи с сыном были эпизодическими. Она была арестована в тот же момент, когда арестовали и адмирала Колчака, и, собственно говоря, его расстреляли, а ее после этого ждал тернистый путь через тюрьмы и лагеря. И она не подряд сидела этот срок, она выходила, какое-то время была на свободе, потом ее снова арестовывали. И вот в эти очень короткие промежутки, например, вот тот, который упомянут был сейчас в поэме «Матушки Амвросии», когда в Малорославце в доме отца Михаила Шика они собрались на Рождество, да, она могла как-то вот его увидеть, с ним пообщаться. Его на самом деле воспитывали бабушка и дедушка. И когда его и других людей увозили, забирали, то потом сообщили родственникам вот эту стандартную формулу: 10 лет без права переписки. Под этими словами практически на 100% скрывался на самом деле расстрел. И вот люди, которые потом уже осмелев при Хрущеве, стали требовать хоть какой-то информации, потому что им просто ничего не сообщали больше. 10 лет прошли, прошло уже больше лет, но Сталин умер, и люди стали требовать информации, и тогда было принято специальное секретное решение на уровне Совета министров СССР о том, что родственникам в случае получения запроса нужно сообщать информацию о том, что человек будто бы умер в лагере. И в каждом архивно-следственном деле, ну или почти в каждом деле, хранится копия переписки, когда ЗАГС, куда обратились родственники, обращается уже в КГБ СССР. Сотрудник КГБ СССР может посмотреть само это дело, там есть отметка о том, что он с ним ознакомился, он видит, в этом в каждом деле есть выписка из акта о приведении в исполнение приговора, видит дату расстрела, вот, и он, тем не менее, пишет письмо, и оно тоже сохраняется в архивно-следственном деле, о том, что он полагает необходимым сообщить родственникам, что такой-то, такой-то умер в лагере от, ну, скажем, воспаления легких или что-нибудь подобное. И это письмо уже от сотрудника КГБ приходит в ЗАГС, и ЗАГС выдает родственникам свидетельство о смерти, без которого, кстати, многие просто гражданские процессы невозможно было дальше продолжать, там, наследство и прочее. Вот, вот и у многих людей хранятся эти свидетельства о смерти, которые на самом деле сообщают совершенно недостоверную информацию. А вот в 91-м году специальным решением КГБ СССР, конечно, в контексте новой политической ситуации оно было принято, было установлено, что людям разрешается сообщать точную дату смерти, а если известно, то и место захоронения.
Анна Васильевна узнала про то, что ее сына расстреляли?
Нет.
Она узнала, что он скончался в лагере. Господи! Какие страшные эти события. И, матушка, у вас при этом... я открываю сейчас, да? Пасхальный хор поет в финале вашей поэмы. «Пасхальная радость». На Бутовском полигоне в четвертую субботу по Пасхе традиционно собираются священники и миряне из самых разных мест. Понятно, из Москвы, из Подмосковья, кто-то и из подальше приезжает. Собираются, и идет пасхальная литургия.
Которую возглавляет сам святейший патриарх. А если он по какой-то причине не может приехать, то все равно у этой службы особый знак, что это патриаршая литургия. То есть литургия, которую совершает патриарх и как представитель церкви нашей, и как епархиальный архиерей Московской городской епархии.
Вот история, которую трудно объяснить логически, но да, Господь, подвиг новомучеников-исповедников XX века, из вот этой вот, из боли, из бесправности, несправедливости выводит в славу. Ну, на самом деле, ведь это повторение Голгофы.
Очень тоже яркие образы.
И боль, и бесправность, и несправедливость, и при этом победа над смертью. Матушка Амвросия, но ведь у вас есть и священники среди героев, чьи голоса мы в Бутовском реквиеме слышим.
Да, у меня там два священника, два батюшки, совершенно разных по характеру. Один батюшка, деревенский батюшка, который очень помогал своей пастве, который даже был знаком с тяжелым крестьянским трудом, был очень простой по сердцу, очень простосердечный. И, оказывается, такой батюшка действительно был. Это был Александр Крутицкий. На какую-то минуту я засомневалась, а был ли вообще такой образ. Вот на самом деле такой человек действительно был. И другой батюшка, это вот батюшка очень интеллигентный. И прототипом его стал Владимир Амбарцумов. И вот в истории этого батюшки мы... Арест этого батюшки мы видим глазами его маленькой девочки.
Дочери.
Его дочки.
Которая действительно оставила воспоминания. Это была Лидия Владимировна Амбарцумова. И вот, собственно, ее свидетельство переложенное, переосмысленное устами матушки.
Папин арест. Папа стоит на перроне пустом, в стареньком сером костюме. Нас в темноте осеняет крестом. Стражники курят угрюмо. Тянет из садика жены листвой, звездный узор в небе вышит. Загодя знать бы про обыск ночной, мы б затаились, как мыши. Стражи торопят, а он налегке, собраны наспех пожитки. Дождик пойдет и в одном пиджаке, папа промокнет до нитки. Дом после обыска словно паник. Стал он темнее и глуше, лишь журавлей улетающих крик, будто бы вынули душу.
Понимаю, что перекличка в первую очередь, конечно, с реквием ахматовским, но у меня все время и поэма «Без героя» звучит в ушах. То тут, то там вот какие-то переклички. Вот знаете, даже вот с самого начала, там, где вступление, да, вы там пишете «Бога нет, это всем известно», это же отсылает к ахматовским строчкам из поэмы «Без героя», «Смерти нет, это всем известно», повторять это стало пресно. Ну, то есть вот ощущение, что вы в диалоге и с Анной Андреевной, которая... весь этот контекст знала и прошла тоже на себе, и со всеми теми людьми, о которых пишете. И священник Владимир Амбарцумов ведь одна из самых известных фигур, наверное, да, Игорь, среди тех, кто Конечно. Похоронен на Бутовском полигоне.
Да, он был расстрелян на Бутовском полигоне 5 ноября 1937 года. Отец Михаил Шик, его друг, был расстрелян 27 сентября 1937 года. То есть это вот мы осенью с вами тоже встретились. Это время особенно жестоких расстрелов среди духовенства, потому что изначальный план завершить так называемую кулацкую операцию был к середине-концу декабря, и поэтому спешили.
37-го года.
Да, но ее продлили, потом она фактически шла до лета, до уже осени следующего, 38-го года. Но вот именно осень 1937 года, она дает нам особенно много имен исповедников веры, пострадавших в Бутове, и отец Владимир Борцумов — это, конечно, один из самых ярких представителей вот той когорты московских священнослужителей, которые на Бутовском полигоне пострадали, потому что это и человек из интеллигенции, это физик, причем он, уже будучи священником, продолжал работать по специальности, а он учился когда-то в Берлинском политехникуме, то есть он имел прекрасное европейского уровня образование, и он, в общем, имел несколько патентов на открытие в сугубо прикладных вопросах, связанных с физикой. И он одновременно был деятельным священником и принял свой сан священнический. Он в 1927 году, когда церковь потрясали очень жаркие дискуссии на тему как раз, какой путь выбрать, или компромисс, или нет, какие границы этого компромисса могут быть. Ну, то есть вот вокруг декларации митрополита Сергия тогда шла острая дискуссия, и он поехал просить рукоположения священный сан в далекий город Глазов, где епископом был известный церковный деятель Виктор Стравидов. Вот владыка Виктор – это один из лидеров непоминающих, и это человек, который прошел через Соловецкий концлагерь и который обладал и на Соловках совершенно особым авторитетом, потому что Лихачев Дмитрий Сергеевич, вспоминая свое пребывание на Соловках, а он там много людей повидал, когда его спросили, кого он запомнил из православных священнослужителей на Соловках, он сказал, что больше всего на него впечатление произвел владыка Виктор Стравидов.
Непоминающий – это значит
те, кто не признал
священник или епископ, да, да, не признавший декларацию о лояльности советской
и
власти
27-го года. Вот Владимир не только не признал, но он на самом деле создавал кружки, он создавал общины взаимопомощи, он помогал духовенству, которое возвращалось из тюрем, из лагерей. То есть он пытался организовать церковную жизнь в этих новых условиях, на новых началах, для того, чтобы церковь смогла пережить эти гонения. Он был активный, действующий, активный, ищущий, творческий человек.
Матушка, буквально одна минута у нас остается. Можно вас попросить прочитать пасхальный хор, завершение вашей поэмы?
Пасхальный хор. Свободой от телесных скреп меняется состав пространства, где манной стал полынный хлеб, где смерть — небесное гражданство, и белый поминальный хор стал ограждением вселенной от тех, кто на расправу скор, от чаши гнева неотменной. Когда в мироконечной мгле расплачется душа, опомнись, сквозь ваши жизни на земле жила евангельская повесть, возьмите нас под свой покров, нас, этим миром несогретых, вы, узники расстрельных рвов, вы, столпники иного света.
Огромное вам спасибо. Монахиня Амвросия Хромова, насельница монастыря в честь Державной иконы Божией Матери в Калининградской области, Игорь Горькавый, директор мемориального центра Бутова, были в нашей студии. Мы говорили сегодня о поэме «Бутовский реквием», которую матушка Амвросия написала. Эту книгу можно найти на Бутовском полигоне, верно, Игорь?
Да.
Думаю, что это произведение достойно внимания и читателей, и профессиональных читателей, и режиссеров, и сценаристов,
уже
есть самых разных людей.
Уже есть попытки поставить на сцене.
Дай бог. Буду следить, матушка Амвросия, за путем вашей поэмы. И мне бы очень хотелось, действительно, чтобы это произведение было по-настоящему прочитано. Прощаемся с вами, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова. До новых встреч в эфире. До свидания.
Всего самого доброго. До свидания.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».